на несколько вопросов. Приветствую вас, Наталья, в эфире. Пожалуйста.
Добрый вечер.
Добрый вечер еще раз. Ну, конечно же, у нас несколько вопросов. Начнем постепенно наиболее жаркие. Но, тем не менее, вот на эту неделю, конечно же, наша общественность была немножко взбудоражена, но между тем и ожидаемо было заявление министра иностранных дел Российской Федерации Сергея Лаврова. Он высказался о переговорном процессе и затронул также те нюансы, которые очень часто каким-то образом либо лично он, либо Мария Захарова поднимали. Но наша общественность очень восприняла это болезненно и даже агрессивно. Вот недавно мне пришло сообщение о том, что даже начали некоторые телеграм-каналы, не только медиаресурсы, осыпать, поливать грязью. Архиепископ Армянской апостольской церкви Ачапаняна за то, что он вчера резко достаточно выступил в парламенте во время слушаний, организованных оппозицией, когда он сказал, что фактически не только русские, азербайджанские солдаты, либо там псевдоэкологи блокируют дорогу, но сколько прям армянские военные, это дословно его слова, цитата. Тем не менее, какой месседж именно можно было понять по заявлению министра иностранных дел Сергея Лаврова, по вашему мнению?
Спасибо за приглашение. Это, во-первых, да, очень приятно быть в вашем эфире.
Спасибо.
Вопрос, да, злободневный, но что я хочу сказать. Господин Лавров, мной очень уважаемый, потому что он представляет тот именно дипломатический корпус Российской Федерации, который по всему миру защищает права Российской Федерации и продвигает ее интересы с честью. И нам, армянам, остается только завидовать, да, в нынешней ситуации, когда наш дипкорпус со всем уважением к тем предыдущим дипломатам, которые тоже с честью продвигали интересы Армении. Но сегодня мы видим, что в плачевном состоянии находится наш дипкорпус. Итак, господин Лавров всего-навсего повторил те слова, которые мы очень часто слышим от господина Пашиняна и представителей его хунты, как в парламенте, так и везде, где у них есть возможность.
Наталья, звук прервался.
Они либо прямым текстом, либо намекают в своих речах на то, что они, к сожалению, немножко бывают так, да, со связью проблемы. И так, господин Лавров просто повторил слова, которые мы часто слышим и от самого Пашиняна, и от представителей его хунты. Хотела бы напомнить, что еще в бытность свою главным редактором вот этой вот желтой газетенки господин Пашинян нередко выражал вот это свое мнение, что сам Арцах является для Армении грузом, от которого следует избавиться, и эти вот семь районов, которые на самом деле же, ведь Армения никогда не заявляла, что мы хотим оставить их в подчинении или под контролем Армении всегда. На протяжении как минимум 10 лет с 2008 года до 2018 года всегда четко ставилась точка зрения армянской официального Еревана о том, что эти семь районов были заняты во время войны Первой Арцахской для того, чтобы обеспечить безопасность Республики Арцах и для того, чтобы иметь возможность воздействовать на Азербайджан в переговорном процессе. Мы были свидетелями с вами подготовки Казанских соглашений, да, где отвод войск армянской армии, арцахской армии с территории вот этих семи, ну, пяти районов плюс два, там немножко по другому принципу. Всегда декларировалось со стороны Армении, что мы не считаем, что это наша земля, и мы там ничего не строили, мы ничего там не делали именно потому, что мы всегда четко выражали свою позицию относительно этих районов. И господин Лавров не сказал нам ничего нового, но мы должны учитывать, что тот же господин Лавров подтвердил, что армянская сторона не отказывалась от Казанских соглашений.
Наталья, ваш звук опять пропал.
сказала, это азербайджанская страна. И товарищи, которые устроили вот этот цирк с камнями по поводу, да, я поняла, я уже вижу, мы понимаем, что товарищи, поднявшие весь этот шум, часть из них, конечно же, продвигает прозападную повестку, даже они этого не скрывают, и все, что может им помочь в дискредитации России, они используют все, совершенно не стесняясь, любую возможность, и ухватиться за слова Лаврова, которые просто являются констатацией факта, потому что в документе от 9 ноября, который подписал Пашинян, там тоже все это указано, что Агдам сдается такого-то числа, два района Карватярский и Кашатахский вообще Пашинян отдал без единого выстрела, да? Теперь что мы хотим от Лаврова, чтобы он что сделал? Он министр иностранных дел другого государства, перед которым не стоит задача защищать интересы Армении. Перед ним стоит задача продвигать интересы России как посредника вот в этом процессе между Арменией и Азербайджаном, который был запущен во время Третьей Арцахской войны, 44-дневной войны. И удивление вызывает в России непонятная позиция Армении в том смысле, что еще в октябре 2020 года было достигнуто как бы соглашение между Путиным и Алиевым о приостановке военных действий, но Пашинян отказался и сказал, что мы будем дальше воевать. Много чего в поведении Армении вызывает недоумение, да, в России. Поэтому нам не следует удивляться, что господин Лавров заговорил о семи районах. Но какой месседж, да, был ваш вопрос? Месседж, мне кажется, с моей точки зрения, состоит в следующем. Указав 7 районов, а не 12, господин Лавров четко определил позицию России в том, что для России вопрос статуса Арцаха, ну или Нагорного Карабаха, как дипломаты говорят, да, политически корректно, не закрыт. И Россия отнюдь не считает, что вопрос решен, как декларирует Алиев, и поскольку там стоят российские миротворцы, и еще их срок еще не истек, их нахождение там, что, кстати, сужает для нас люфт возможностей, потому что пятилетний срок скоро подойдет к концу, и мы что-то должны делать в этой связи, но да, трудно комментировать поведение правительства Пашиняна, потому что оно никогда логикой особо не... не отличается. Так вот, мы должны понимать, что месседж Лаврова состоит именно в этом. Для нас эти 7 районов являлись единственной возможностью оказывать давление на Азербайджан, и рано или поздно мы должны были отвести оттуда войска. Пашинян не просто сдал эти районы, он еще и потерял 75% Арцаха в войне, которую сам же спровоцировал. Поэтому не надо ни на кого обижаться, да, вот это инфантильное поведение, когда мы там на кого-то обижаемся, что-то от кого-то там ждем от третьих сторон, надо с этим заканчивать, да, потому что вся эта свистопляска, она ни к чему хорошему не приведет. Господин Лавров четко обозначил позицию России, что они считают, что арцахский вопрос не закрыт, и мы, как оппозиция, должны, я думаю, тоже поддерживать эту линию, потому что то, что для правительства Пашиняна закрыть вопрос Арцаха, это только будет радость, потому что они хотят, они сами для себя уже давно решили, что им Арцах не нужен. И все товарищи, которые находятся сейчас с Пашиняном вокруг него, вся вот эта хунта, они на протяжении всей своей карьеры, независимо от того, чем они занимались, да, там товарищи с такой карьерой удивительной, прям менеджеры магазинов по продаже украшений серебряных, да, своеобразные товарищи. Они всегда себя позиционировали именно вот в этом поле, да, что не нужен нам этот Арцах, давайте мы его отдадим, будем спокойно жить. Поэтому ничего удивительного тут нет. Но мы как оппозиция должны понимать, что национальные интересы Армении завязаны на независимости Арцаха, и мы должны ни в коем случае не противопоставлять вопрос самоопределения, право народа Арцаха на самоопределение не противопоставлять интересам России или интересам Армении, потому что вот эти три вопроса, они в одной связке. Это должно быть очевидно всем, я уверена, что все это понимают. И вот буквально недавно, да, выяснилось, что господин Мирзоян, министр иностранных дел Армении, как бы не знаю, проболтался или специально он это сказал, что требование, позиция Армении о том, что мирное урегулирование отношений между Арменией и Азербайджаном должно проходить отдельно от вопроса Арцаха, нам же это представили как инициативу армянской стороны, но оказалось, и это подтвердил сам Мирзоян, что это было требование Азербайджана. Ну, конечно же, им так удобно, потому что это раньше они понимали, когда в Армении была нормальная власть, они нормальная в том смысле, что мы вели внятную внешнюю политику, мы вели успешный переговорный процесс в вопросе Арцаха, и, во всяком случае, наши партнеры международные знали, чего от нас ожидать. Наша позиция была ясна как для России, так и для западных партнеров наших, с которыми мы тоже развивали более-менее нормальные отношения. Да, мы не впадали в крайности, у нас была сбалансированная внешняя политика, поэтому тогда нам удавалось достигать целей, которые мы сами перед собой ставили. Сегодня правительство Армении, официально Ереван, ставит перед собой, очевидно, совершенно другие цели, но господин Лавров вернул нас всех в реальность, показав, что для России вопрос Арцаха не закрыт. Главный месседж, я думаю, должен быть в этом. И не надо тут шапкозакидательством заниматься, а надо правильно уметь читать между строк слова дипломата, который не всегда может все прямо в лоб сказать, потому что дипломатия время от времени требует тишины. Как-то так.
Спасибо за ответ. Ну, а вот по вашему мнению, вот общественность, тем не менее, не догадует. Вот это негодование общественности, кроме того, как МИД, естественно, армянский ничего не делает, как и в вопросе также армян Иерусалима никаких заявлений не было, четких ни осуждений, ни требования, ни вызова даже посла на ковер. Но что делать именно с армянской общественностью? Может быть, это от того, что она не понимает и не объясняет оппозиции о том, что на самом деле происходит. Не считаете, что реакция была все-таки предвзята, и она обусловлена тем, что дают народу властные СМИ и властные каналы? По вашему мнению, реакция насколько была обоснована или нет? То есть даже если положительные отзывы были, чем объяснить вот такое отношение, и не только вот заявлению Лаврова, но также и представителю Армянской апостольской церкви?
По поводу отношения к представителю Армянской апостольской церкви, конечно, вот такой разброс мнений в обществе по поводу именно Армянской апостольской церкви и любой концепции, любого мнения, которое исходит из Армянской апостольской церкви, оно как-то всегда воспринимается, всегда, я имею в виду в последнее время, особенно с 18 года, начиная, да, когда у нас была вот эта безумная вакханалия на тему Нур-Хаястан, Нож, Гайрапет, а, вот вся вот это вот все это безобразие, которое творилось, оно привело к тому, что, к сожалению, Армянская апостольская церковь начала восприниматься как что-то такое, которое совершенно не символичное, не связанное с историей Армении, потому что их тоже заклевали, да, закидали обвинениями. Это была задача поставлена перед Пашиняном, потому что всем известно, что Армянская апостольская церковь всегда была объединяющим фактором для армян. То, что сказал представитель Армянской апостольской церкви в парламенте, было воспринято неоднозначно, потому что всегда все неоднозначно воспринимается. Плюс разгоняется эта тема для того, чтобы поднять волну против церкви, прозападных СМИ особенно. Это у них отдельная такая, знаете, парадигма бороться со всем, что связано с религией именно в Армении, потому что это один из столпов нашего общества. И надо все это разрушить для того, чтобы легче нас сломить, да? Ну, что я хочу сказать, по смыслу, конечно же, оно было провокационное заявление, но надо понимать, почему этот человек так говорит. Потому что я с большим уважением отношусь именно к этому человеку, потому что он всегда стоит за интересы народа Армении и народа Арцаха. И я могу понять, что, возможно, немножко очень эмоционально он выразил свою мысль. А так как у нас общество, оно очень расслоено сейчас, тут мы говорим и об уровне образования, и об уровне информированности, и об уровне критического мышления. Вообще анализа критического всего, что мы читаем, видим и слышим, потому что иногда такую откровенную ересь видишь на Perfect TV, и видишь, сколько там лайков и просмотров, и удивляешься, хочется в глаза посмотреть вот этим товарищам, которые смотрят эти все видео и ставят там сердечки или там восхищаются вот этой галиматьей, что, не знаю, войско Макрона вошло в ВАН, и через двое суток ВАН будет передан Армении. Да, и вот этот бред продвигается, и у них просмотров неимоверное количество. Это, к слову, о том, почему наше общество так реагирует и не так реагирует. Я думаю, что проблема в том, что и оппозиция со своей стороны не очень правильно работает с населением. У оппозиции титульной, которая представлена в парламенте, они ограничены, в общем-то, в своих возможностях о том, о чем они могут говорить, именно тем, что они являются титульной оппозицией. А вся остальная оппозиция, которая не парламентская, она настолько разношерстная, и часть из этой оппозиции не парламентской являются приспешниками Николы Пашиняна, регулярно ходят к нему на встречи, где он, что он с ними обсуждает, вообще непонятно. Ну, там все те же лица, и все они тоже являются opinion makers, да, то есть они формируют мнение, потому что у многих из них есть большая аудитория, которая их слушает. Поэтому не надо удивляться. Конечно же, реакция вот такая вот враждебная, она не оправдана, но мы уже видим с 18 года, что очень легко в нашем обществе несколькими публикациями поднять волну враждебности. И сейчас это усугубилось именно потому, что мы находимся как общество, мы находимся в глубочайшей стагнации после войны, после этих ужасных потерь. И война, она как таковая же ведь еще не закончилась. Да, возможно, сейчас не ведутся активные военные действия. Но все, что происходит после 9 ноября, все это только усугубляет положение Армении, и общество, одна часть общества дистанцируется от этого, чтобы не сойти с ума. Люди просто говорят, мы не хотим ничего знать, ничего нам не говорите, мы занимаемся своей жизнью, не трогайте нас, потому что у них сформировано мнение, что от них ничего не зависит. И повторюсь, чтобы не сойти с ума, люди просто перестают интересоваться и никому не верят. Единственное, что им остается в самых крайних случаях, это просто проявлять агрессивную реакцию. Поэтому надо правильно работать с обществом. В этом смысле я хочу сказать, что Российская Федерация, с моей точки зрения, в информационном поле на территории Армении серьезно проигрывает, потому что прозападные СМИ, которых подавляющее большинство, вот мне, например, неизвестны армянские СМИ, которые имели бы откровенно пророссийскую позицию. Если из слушающих кому-то известны какие-то такие СМИ, пожалуйста, подскажите. Но откровенно прозападных СМИ пруд пруди, и каждый день как грибы появляются. И у них колоссальное финансирование. Очень легко они набирают себе аудиторию, потому что они говорят то, что люди хотят слышать. А представители Российской Федерации, в том числе и господин Лавров, говорит то, что есть. А то, что есть, не всегда приятно. И правда, как говорится, колет глаза. Намного приятнее слушать первый государственный канал, который показывает параллельную реальность, где все хорошо, в Багдаде все спокойно, и у нас все нормально, дороги у нас строятся. И, ну, подумаешь, там 21 километр сейчас контролируется со стороны Азербайджана, а так это вообще не наше, это мы... Столько лет мы оккупировали этот участок дороги, который, слова повторяю Пашиняну, он это декларировал не единожды. Проблема в том, повторюсь, что мы, и себя в том числе я имею в виду, возможно, еще не совсем поняли, как правильно работать с обществом. Потому что Запад уже эти технологии отточил, как манипулировать общественным мнением и как вызывать нужную реакцию, а мы пока еще, наверное, не совсем представляем, как правильно преподносить информацию честно, не производя и не тиражируя ложь и клевету, а представлять факты правильно, чтобы люди могли правильно ориентироваться в том, что происходит у них на родине. Потому что они включают телевизор, они каналы переключают, они не знают, чему верить. Потому что диаметрально противоположная информация на них льется, а со стороны оппозиции внятных разъяснений, как правило, не поступает. Это единичные случаи, когда представители оппозиции спокойно и аргументированно объясняют, что вообще происходит. При этом государственный агитпроп в этом смысле намного более успешен, потому что у них есть кураторы, которые им показывают, тренинги проводят и показывают, объясняют, как работать с населением, как закидывать правильно утки, которые потом раскручиваются и тиражируются. Я думаю, основная проблема в этом. Поэтому реакция нашего общества вот такая очень разношерстная и иногда очень представляет из себя крайности.
Спасибо за объемный ответ. У нас уже есть вопросы. Я согласен, конечно, с вашим мнением, что оппозиции надо работать, но тем не менее эфир ваш. Пожалуйста, слушайте под ником R. Потом у нас будет Карабахский клан. Задавайте вопрос.
Вот я не понимаю, что произошло, почему-то микрофон не открывается. У Р, может быть, пока Карабахский клан задаст вопрос.
Да.
Здравствуйте, Наталья. У меня несколько вопросов. Первый. Сейчас появилась версия, что Пашинян хочет отдать Арцах России, Сюник туркам, а Армению условному Западу, и при этом никого не обидеть и быть удобным. Насколько эта версия имеет право жить и насколько она реалистична?
Как вам сказать, если рассматривать самый худший сценарий, то когда мы говорим про Пашиняна, ничего исключать нельзя, да? Никто же не верил реально, что будет еще одна война за Арцах. Хотя в оппозиционном поле очень многие, в том числе наша партия, еще в 2020 году в сентябре до начала войны мы проводили митинги, акции и говорили, что надо как-то внимательнее следить, и надвигается война. Но в большинстве своем общество этому не верило, да? Но вот тебе, пожалуйста. Итак, отдать это, наверное, громко сказано, но примерно, я думаю, что можно так охарактеризовать ситуацию. На данный момент на Южном Кавказе есть две повестки – российская и турецкая. Если мы отказываемся от российской повестки дня и полностью меняем вектор на прозападный, то мы должны понимать, что гипотетически, если мы предположим, что, допустим, русские уйдут из Армении, во-первых, еще большой вопрос, кто сюда придет, может, вообще никто не придет, потому что нам никаких предложений из Запада не озвучивали, а даже если бы они были озвучены, это бы ничего не значило. Это раз. Во-вторых, если мы предположим, что Запад нам поможет, да, как в известном фильме, то мы здесь, конечно же, не увидим ни американских солдат, ни норвежских солдат, ни каких-либо еще других солдат. Нам просто объясняют, что, исходя из логистики Альянса, им выгодно, чтобы здесь был расквартирован какое-то, не знаю, объединение какое-то натовское, представленное турецкими офицерами и турецкими солдатами. Тогда, согласно этому сценарию, благополучно Сюник будет аннексирован в пользу Турции, либо в пользу Азербайджана, но если к тому времени Турция уже успеет полностью захватить контроль, мы же сейчас понимаем, да, что вооруженные силы Азербайджана уже совершенно там не самостоятельные, потому что там турецкие генералы, турецкие кураторы, не знаю, насколько Алиев вообще осознает, может и осознает, может и ему нормально, а может, он настолько в эйфории находится, что он думает, что Эрдоган просто очень любит его, поэтому так хорошо к нему относится, мы должны понимать, что Эрдоган очень мудрый и хитрый политик. И он так подомнет под себя Азербайджан, что Алиев не успеет даже охнуть, как окажется за бортом. Итак, тогда получается, что Сюник мы теряем, потому что западным силам, которые тем не менее стоят за спиной Турции в нашем регионе, им, в общем-то, все равно, что будет с Арменией, да? Им главное, чтобы их логистические коридоры проходили вот так, а не так, чтобы им было удобно. По пути это совпадает с интересами Турции по формированию нового великого Турана и новой Османской империи. Вот мы сейчас думаем, что это как, какой-то кошмар, как такое может быть, но мы должны понимать, что эта идея у турков появилась не сегодня и не вчера, а еще во время Ататурка. И они смогли, в общем-то, уже настолько близко подойти к реализации идей, что сегодня в странах Средней Азии уже проводится протурецкая политика. Эрдоган туда командировал серых волков, которые там, не скрываясь, ведут протурецкую агитацию. И они уже туда, там инфильтрация на таком высоком уровне, что они не только в сфере образования, они в армии, они в государственных структурах, они везде. Сюник мы теряем, Арцах, само собой, если Россия отсюда уходит, Арцах, остается как-то непонятно, если Россия захочет бороться за свое присутствие в Арцахе. Я вижу, что связь у меня опять пропала, да? Значит, как вы сказали, да, мы теряем Сюник. В Арцахе встает уже вопрос между Россией и Турцией, потому что Армения перестает вообще что-либо решать сейчас. Уже и так, что мы спасительно решаем. Если Россия захочет сохранить свое присутствие в регионе, то она будет бороться за свое присутствие хотя бы на территории Арцаха. А Николь не может ничего отдать никому в смысле Арцаха, потому что его мнение уже никто не спрашивает давно. Армения давно в этом вопросе свою субъектность потеряла, поэтому сейчас уже по поводу судьбы Арцаха, я думаю, Россия ведет прямые переговоры с руководством Арцаха, только формально как-то еще эту тему муссируя с властями Армении. И от Армении при таком сценарии остается небольшое квазигосударство, примерно 20-25 тысяч квадратных километров, которое находится под полным военно-экономическим контролем Турции. Это самый консервативный сценарий. Но мы понимаем, да, что мы живем не в вакууме, а тут совпадают интересы многих других стран, потому что мы не обсуждали, не затрагивали тему Ирана, да, здесь есть еще Иран, который, конечно же, тут задаст легитимный вопрос, а вы, собственно, кого спрашивали, что вы такие вещи тут делаете в этом регионе у меня под боком? Вы меня спросили, я здесь игрок номер один, как минимум. Я думаю, этого вопроса мы отдельно коснемся. И так, подводя итог, да, Пашинян никому ничего отдать не может, потому что его мнение уже давно никто не спрашивает. Он пытается усидеть на трех стульях, потому что мы видим, что есть отдельно Вашингтон, есть отдельно Брюссель и есть Россия. Даже у Брюсселя с Вашингтоном не всегда точки зрения совпадают. Потому что Вашингтон не зависит от азербайджанского газа так, как от него зависит Брюссель. Поэтому надо понимать, что здесь интересы очень многих замешаны. Но я не буду удивлена, если выяснится, что какие-то такие планы у Пашиняна есть, потому что это человек, который выше всего ценит свою власть. Единственное, к чему он стремится, это остаться у власти. Потому что он понимает, что рейтинг у него уже ниже 20%, а 20% это административный ресурс. Это означает, что его рейтинг поддерживается исключительно административным ресурсом, теми людьми в разных структурах, которым он поднял зарплаты, премии выдает и так далее. И вообще в любой политике считается, что если рейтинг лидера упал к 20% и ниже, это уже очень серьезные проблемы. Ну, примерно вот так вот, да, но я, конечно, думаю, что Россия не останется так вот просто стоять в стороне и смотреть, как тут все дела происходят, потому что, очевидно, стремление Запада выдавить Россию из нашего региона, невзирая ни на что, любой ценой, и даже если в процессе здесь не останется ни одного живого армянина, Запад это вообще не будет волновать. Так же, как их не волнует сейчас то, что они собираются воевать до последнего украинца. Да? Надо понимать, что для них это вообще не цена, это даже не вопрос для них. Главное – добиться своей цели. Поэтому Россию пытаются выдавить из переговоров. Вашингтон неоднократно заявлял, и вот совершенно недавно тоже заявили, что Арцах, они поддерживают прямой диалог между Степанакертом и Баку, что вообще само по себе это такой, знаете, политологический нонсенс. Мне неизвестны такие случаи в истории, когда желающие приобрести независимость образования напрямую ведет переговоры об этом, о своем независимом статусе с метрополией. Это, конечно, абсурд, такого нет. Пытались провернуть этот финт ушами на Донбассе украинские власти с поддержки Запада. Ну, очевидно, да, что это вообще не рабочая ситуация, такого не может быть. Точно так же Вашингтон поддерживает прямой диалог между Ереваном и Баку и Ереваном и Анкарой. Все это делается для того, чтобы Россию выдавить из переговорного процесса как один из элементов выдавливания России из региона. Конечно, как самый консервативный сценарий, даже страшно об этом думать, но ничего исключать нельзя. Но я думаю, что если вдруг страны, которые находятся в нашем регионе, ну как-то про Грузию сложно говорить, как-то не совсем понятно, да, вообще ее позиция какая-то такая, там отдельная странная история, сейчас, когда у них правительство уже как бы не антироссийское, но среди населения столько лет нагнетались антироссийские мнение, что теперь у них народ говорит, не хотим больше вообще с Россией дружить, мы хотим домой в Европу. А правительство понимает, что оно не может идти против России, потому что уже они один раз попробовали и много чего потеряли. Это же отдельная история. Но Иран, конечно же, будет вмешиваться. Если будут хотя бы какие-то признаки того, что Пашинян хочет провернуть что-то такое, я думаю, что тут активизируется коалиция между Россией и Иран по поводу Закавказья. И это не так легко будет делать, как Пашиняну, возможно, кажется. Я вот еще что хочу подчеркнуть. Я не знаю, он это осознает или не осознает, но у него, возможно, иллюзия, что вот его так хорошо на Западе принимают, улыбаются ему. Но мы же знаем, да, почему они там улыбаются. Они там улыбаются только тогда, когда ты даешь им то, что они хотят. Как только ты начинаешь занимать принципиальную позицию, эти улыбки сразу превращаются в оскал. Да? Мы должны понимать, что западный мир как таковой, он вот к нам, к постсоветскому пространству, не считая хотя к Прибалтике тоже, да, посмотрите, что они там сделали, раздолбали вообще экономический кризис в Прибалтике, по-моему, не заканчивается с тех пор, как они прильнули к западному миру. Они нас как-то не очень воспринимают как вам сказать, немножко такое пренебрежение у них есть к нам, ко всему постсоветскому пространству. Такое даже с ноткой немножко, знаете, фашизма такого. Но Пашинян должен все-таки понимать, если он хоть чему-то научился за эти 4 года, да, это хотя бы выслушать советы умных людей, которые пытаются ему что-то внятно объяснить, что, послушай, то, что тебе там улыбаются, не значит, что они не понимают, что ты тут хочешь провернуть, чтобы остаться у власти. И, конечно же, они вот это его стремление остаться у власти любой ценой используют как рычаг, показывают ему конфетку и говорят, ты вот нам вот это вот сделай, против России пойди, а мы тебе дадим конфетку в виде, там, мы тебя поддержим, ты снова там на выборы пойдешь или еще что-то, потому что мы не можем этого исключать. Что в любой момент он вдруг решит, что конъюнктура политическая складывается так, что ему выгоднее еще на одни пойти выборы досрочные. Тем более у нас в этом году выборы в Ереване, да, совет старейшин. Это тоже отдельный вопрос. Ну, в общем, как-то так. Я, правда, не считаю реалистичным такой вот сценарий страшный. Но не могу в то же время ничего исключать. Хотя мы, повторюсь, должны понимать, что мы не в вакууме живем, и другие игроки, заинтересованные в том, чтобы ситуация не пошла вот по этому пути, будут, я думаю, активно вмешиваться. Потому что мнение Армении уже никого вообще не волнует. Наше мнение даже не спрашивают в этом вопросе.
Спасибо большое, Наталья. Напоминаем, что у нас в эфире Наталья Сагьян, заместитель председателя партии реформаторов. реформистов, извините. Если есть вопросы, пожалуйста, смело поднимайте руки, чтобы мы зачислили очередь. Есть вопросы у нас, наших слушателей? Пока нет вопросов.
Если можно, я продолжу.
Конечно, можно, конечно, пожалуйста, продолжите, пожалуйста.
Наталья, как вы считаете, моральный компас нестатического армянина в Армении строго показывает на север? И насколько можно говорить о некой лени и о политичности в обществе, или же это впечатление обманчиво, и политика Пашиняна вполне довольна в Армении?
На самом деле сложно однозначно ответить на ваш вопрос. Вот смотрю, последнее исследование Гэллап опубликовал, да, буквально вот совершенно недавно. Однозначно есть мнение в армянском обществе по поводу Арцаха, о недопустимости его нахождения в составе Азербайджана. По поводу отношения к России немножко странные цифры. Нам-то кажется, что традиционно армянский народ более привержен к близости с Россией, нежели с Западом. Но мы должны понимать, что активно, начиная с 2017 года, еще более активно, ведется антироссийская пропаганда в Армении. Именно с тем, чтобы вот глубинную приверженность армянского народа к близости с Россией, ее разрушить полностью. И сейчас я думаю, что мы, в общем, на очень опасном рубеже. Конечно же, нет, неоднозначно указывает на север, потому что мы должны понимать, что у нас есть диаспора на Западе, очень крупная. Она оттуда тоже ведет свою пропаганду, не в плохом смысле, они там живут. Для них западный мир – это родной мир, да? И понятно, что они бы хотели, чтобы Армения переместилась в лоно западного мира, потому что для них та реальность является приемлемой реальностью. Я вот нередко тоже разговариваю с представителями диаспоры из Европы и из Америки. Я не хочу сказать, что у них полностью промыты мозги, нет, просто для них это реальность, они живут на Западе. Для них нормально разделять какие-то более западные ценности, которые у нас вызывают недоумение. Но я думаю, что мы должны вернемся к вопросу о работе с населением. Надо работать с населением и правильно объяснять, что Запад, диаспора огромная на Западе, это все очень хорошо, им большое спасибо. Хайдат там ведет колоссальную работу. Но мы должны понимать, что ценности наши, я думаю, не совсем сопоставимы с ценностями Запада. И мы сохранились как нация, у нас еще пока есть национальная идентичность, потому что мы держались за наши ценности и как-то сохранили поэтому вот свою такую специфичность национальную. Это первая часть была вашего вопроса. Повторите, пожалуйста, вторую часть.
Вторая часть была насчет общественного мнения. Да, повторите, пожалуйста.
Могу повторить.
Да, пожалуйста.
Насколько можно говорить о некой лени и о политичности в обществе? Или же это впечатление обманчиво, и политика Пашиняна вполне довольна в Армении?
Нет, я думаю, что политика... А политичность общества, это вы правильно сказали, действительно. По сравнению с тем, что у нас было в 2018 году, и то, что предшествовало этому, потому что разгонялась вот эта идея политических изменений, и вовлекалась в это, вовлекался большой сегмент общества, потому что выдвигались популистские идеи и говорили то, что люди хотели слышать, и поэтому люди, естественно, на это реагировали и шли за этим, как за приманкой, да, и вот угодили в капкан. Сегодня та часть населения, давайте на цифры на минуточку посмотрим, да, в 2018 году более 800 тысяч граждан, имеющих право голоса, отдал свой голос партии Пашиняна. В 2021 году их уже было 680 тысяч, но это довольно значительная часть электората. Это все были люди, которые фактически политически активны, раз они уже пришли на выборы, да, и проголосовали и в первый, и во второй раз за одного и того же человека. Но Вся вот эта напряженная обстановка, которая в Армении продолжается с 2020 года, мы должны понимать, что обыватель устает от этого. Это мы в этом варимся, для нас это профессиональная деятельность, мы каждый день смотрим ньюсфид, мы постоянно держим руку на пульсе, потому что это наше, да, мы этим занимаемся, но нас очень мало на самом деле, да, если мы берем обывателя, который живет своей жизнью, работает свою работу, да, там или землю свою возделывает, или что-то еще, люди не могут, большая часть общества не может жить вот в этом напряжении каждый день. Поэтому люди перестают интересоваться и становятся аполитичными, потому что каждый день нам новостной фид выдает сенсации, и таким образом происходит десенсибилизация общества. То есть общество перестает вообще реагировать на что бы то ни было, потому что сенсация живет 24 дня, 24 часа, на следующий день выходит новая сенсация, какой-то новый скандал, что-то еще, вот посмотрите. 55 дней уже Арцах находится в блокаде, верно? В первые дни эта тема бурлила. Примерно где-то с 20 дня уже чуть-чуть градус бурления стал падать. Сегодня в Ньюс и в Фиде уже через каждую пятую публикацию кто-то пишет о том, что Арцах в блокаде. А на самом деле 55 дней... Для такой серьезной темы, горящей, которая должна всех волновать, по идее, да, вот мы думаем, как же так, как же можно так относиться индифферентно? Но можно, мы видим это. То же самое было и после войны 44-дневной, потому что, опять-таки, были применены технологии по десенсибилизации общества, чтобы люди не реагировали, перестали реагировать по нескольким причинам. А, потому что перестали верить, потому что на них льется противоречивый какой-то поток. Б, потому что, ну, невозможно жить в этом нервном напряжении каждый день. И В, потому что значительная часть общества, которая два раза поверила Пашиняну, уже понимает, что, наверное, все-таки что-то тут не то. Вот мы два раза ему поверили, и где мы сейчас, в каком мы сейчас положении. Поэтому люди просто отказываются интересоваться вообще политикой, дистанцируются от этого сознательно. Но это не означает, что политика Пашиняна удовлетворяет большую часть населения в Армении. Нет, потому что, ну, не считая только совершенно таких упертых людей, которые просто не хотят признавать, что они, к примеру, два раза одну и ту же ошибку совершили, или у которых свои личные какие-то есть причины для непрекращающейся ненависти к предыдущей власти, и они считают, что даже Пашинян лучше, чем что бы то ни было до него, и этим пользуется агитпроп пашиняновский, потому что периодически снова начинает разгонять тему, что вот сейчас вернутся бывшие и опять будут вас гнобить, обкрадывать и так далее. У него две темы, да, что бывшие все отдали, Арцах отдали еще до меня, и вообще они, вот если вернутся, все будет еще хуже. И вторая тема, как у Шарикова известная, да, отобрать и поделить. Как только ему нужно опять чуть-чуть набрать рейтинг, он начинает разгоняться тема, что у того-то это отобрали, у того-то это отобрали, комитет создали, да, по расследованию источников дохода и приобретения, законности приобретения собственности. На самом деле это, конечно, и смех, и грех, но это исключительно сделано для того, чтобы, когда нужно педалировать эту тему, всплывать, чтобы опять всплывали какие-то имена, которые у всех на слуху, и оказывая, и преподносилось это так, что у них там какое-то имущество изъяли, исключительно в политических целях используется вся вот эта вот пропаганда, потому что сам Пашинян тоже хорошо понимает, что уже поддержки в обществе такой, как даже в 2021 году, у него нет.
Спасибо за ответ. И последний мой вопрос. Есть ли вариант, что Пашинян и его антиармянскую политику поддерживает центр силы вне Армении?
Думаю, что да, только для центров силы вне Армении это не антиармянская политика, это политика продвижения их собственных интересов. Потому что на данный момент, ну, я бы не хотела вешать ярлыки, говорить там, не знаю, англосаксонская коалиция, да, у нас немножко есть такой пласт в экспертном сообществе, которые иногда впадают в такую в теорию заговоров, но те центры силы, которые способствовали приведению Пашиняна к власти, их интересы в значительной степени совпадают с интересами Турции и Азербайджана. Поэтому, да, политика, которую мы рассматриваем как антиармянскую политику, для них просто является продвижением собственных интересов в нашем регионе. Если это как бы, они считают, что это наша проблема, если мы ее рассматриваем как антиармянскую политику. Потому что им будет все равно, как сложится судьба армян и Армении вообще. Им надо здесь добиться своего. А какой ценой, им совершенно все равно. Мы видели это множество раз. Самый яркий пример – добиться своего путем развала Югославии, когда бомбили европейскую столицу, которая старше, чем столица Соединенных Штатов Америки, не спросив никого, ни санкции Совета Безопасности ООН. Им просто надо было развалить и создать очаг постоянного противостояния в Европе, чтобы когда нужно спичку бросить туда, и в Сербии все загорится. Они спокойно аннексировали Косово, Метохию передали албанцам, потому что нужно было создать там очаг тлеющий, который когда нужно, надо просто разворошить, и опять будет там все гореть. И совершенно всем все равно, как складываются судьбы, что это вы с жизнями людей играете. Этим центром силы это все равно. Для них человеческие жизни это не цена и даже не вопрос. Поэтому да, я думаю, что вполне это реалистичный подход.
Большое спасибо. У нас есть также два вопроса. Первый вопрос от Арсена, потом, пожалуйста, Карен. Включайте Арсена.
Да, включено. Спасибо, Баграт. Спасибо за вашу возможность. Вопрос. Наталья, здравствуйте.
Здравствуйте.
Скажите, пожалуйста, чем занимается партия реформистов? Очень интересно. Кроме того, что она является и позиционирует себя как оппозиционная. И есть ли вообще у партии реформистов с другими оппозиционными партиями и блоками диалог между собой, да? И что дальше делать? Вот вы рассказываете, что да, интересы России, интересы Запада. Хорошо. То есть Армения, она стоит посередине. Есть ли в Армении такие политические силы или политики, которые проармянские, которые могут защитить интересы Армении, армян, Арцаха и армян Арцаха. Спасибо за
вопрос. Вам спасибо за вопрос. Правильные вопросы вы задаете. Партия реформистов, поскольку является небольшой партией и внепарламентской, мы в основном проводим политику общения с людьми на местах. К примеру, в сентябре 2022 года, 25 сентября, наша партия в блоке с другими партиями участвовала в выборах в органы местного самоуправления, в общине Берд Тавушского Марза и в общине Аны, укрупненная община в Шираке. Довольно успешно мы провели эти выборы в Берте и сформировали совет старейшин. Наша партия сейчас там представлена. В укрупненной общине Ани тоже наш блок набрал 49 лишним процентов голосов. Нам совсем чуть-чуть не хватило, чтобы набрать 51% и сформировать своими силами совет старейшин, так как не удалось договориться о создании коалиции с двумя другими партиями, одна из которых, естественно, была партия «Гражданский договор». И речи быть не могло о том, чтобы с ними в какую-то коалицию вступать и формировать совет старейшин, поэтому не удалось сформировать совет старейшин. На 26 марта назначены новые выборы, и наша партия в той же коалиции опять будет участвовать. Я думаю, что мы добьемся успеха на этот раз и сможем набрать достаточное количество голосов, чтобы сформировать своими силами совет старейшин. То есть мы выбрали путь, знаете, какой? Вот такой традиционный развитие партии, когда ты начинаешь с низов и поднимаешься потихонечку в большую политику, да, потому что очень важно быть представленным на местах, очень важно рассказывать людям, кто ты, что ты хочешь. Казалось бы, ну, подумаешь, реформисты, ну и реформы, да, мы все знаем, да, какие бывают реформы. Это примерно так же, как оптимизация. Как говорят, оптимизация, все же понимают, что надо все развалить. На самом деле наша позиция следующая. Во всяком случае, мы старались ее придерживаться до войны 44-дневной, что Армения находится в таком регионе и находится в таком положении, что любые неадекватные дергания из стороны в сторону, они ни к чему хорошему нас не приведут. Армения должна выработать адекватную внешнюю политику, внятную, сформировать повестку дня, которой сейчас у нас нет. Это нам только кажется, они просто очень много говорят, но все это ни о чем, как бы, да? Сформировать внятную национальную идею. Для нашей партии внятная национальная идея – это а. Устойчивая безопасность наших границ, б. Арцах не может быть в составе Азербайджана ни в коем случае, ни при каких условиях, и г. Устойчивое экономическое развитие нашей страны, но это очень крупные, да, такие три основных вопроса, которые составляют парадигму нашей партии, и далее уже задачи, которые нужно решать для того, чтобы этого добиться. По поводу того, что Армения посередине. Армения как бы уже не совсем посередине, а Армения как-то в подвешенном состоянии находится, потому что вот с Россией у нас союзнические отношения, которые до 2018 года реализовывались в полном объеме. После 2018 года с нашей стороны, во всяком случае, остаются как бы только на бумаге, и мы только все время претензии какие-то предъявляем, мы как-то ведем себя инфантильно, да, то мы Путина не встречаем в аэропорту, то мы там еще что-то, и потом мы Хачатурова арестовываем, никого не предупредив об этом. Но не буду все перечислять, мы все были этому свидетелями, да, неадекватного поведения Армении. При этом с Западом мы ведем заигрывания совершенно неприличные, как неприличная женщина, потому что нам, не знаю, наверное, кажется, что нам оттуда что-то светит. Но с Запада нам тоже внятно никаких гарантий ничего не давали, да, и как во время 44-дневной войны они все ограничились только заявлениями тем, что они глубоко озабочены. Я так хорошо помню, было одно видео, Трамп тогда еще был президентом, у них только еще начинался этот процесс подготовки к президентским выборам, и он, значит, сидит в кабинете, и там его спрашивают журналисты, вот что вы можете сказать по поводу войны в Арцахе, и он говорит, it's an easy question, это очень легкий вопрос, мы очень легко решим этот вопрос. И после этого были тщетные попытки как Макрона, так и Трампа призвать Азербайджан к прекращению огня. Поэтому смешно, конечно же, надеяться, что из Запада будут какие-то действия, реальные действия, да, в сторону Армении. И мы просто должны это понимать, что от России требовать чего-то, вообще требовать от кого-то мы не должны, да. Вопрос защиты нашей, обеспечения нашей безопасности и защиты наших границ, это дело армянской армии, а не кого-то. Поэтому очень сложно сейчас сказать, где находится Армения, потому что, во-первых, мы не знаем, кому и что наобещал Николь Пашинян. Он же любит говорить, да, что у нас устные договоренности. И никто не знает содержание этих устных договоренностей, а потом выясняется, что он устно всем что-то наобещал. И почему никто нам, ну, кроме России, которая действенные какие-то шаги предпринимает, все остальные игроки вот в этой игре, которую затеял Пашинян, они как-то не очень стремятся нам реально чем-то помогать. Почему? Потому что все знают, что он кого-то кинет в конце. Потому что все эти обещания, которые он понадавал, они зачастую взаимоисключающие и противоречащие друг другу. И нигде глупых людей нет, везде там в политике сидят умные люди, значительно опытнее, чем сам Пашинян. И они все понимают, что в какой-то момент он должен будет наконец-то пересесть на один стул и позиционировать себя четко, то есть кого-то кинуть. И никто не хочет, чтобы кинули именно его. Поэтому никто не дергается. Все со стороны сидят, смотрят. Вот миссию сейчас сюда опять наблюдательную собираются отправить, да? Из Евросоюза. Ну, очень странная на самом деле формулировка, потому что Азербайджан вообще не признает легитимность этой миссии. И как бы, ну и что? Вон первая была, что-то там они вроде зафиксировали, но мы не видели никаких отчетов. Понятно, что у них всегда есть оговорка о том, что, ну, это как бы не, это секретно и так далее. Ну, хорошо, это секретно, понимаем, но никаких действий не последовало после этого, кроме заявлений. Посмотрите, что происходит. В отдельных странах европейских и в США в том числе отдельные политики на уровне парламента зачастую делают очень хлесткие заявления против Азербайджана. Но ни в какой форме, в политическом смысле это не выражается. То есть никаких действий они так или иначе не предпринимают. Это означает, что все вот эти заявления, они носят формальный характер, и все это делается для того, чтобы пустить пыль в глаза. Здесь они пытаются соревноваться с Россией, которая много чего делает, но об этом не говорит и не кричит. О чем мы всегда говорим российской стороне, когда бывает такая возможность, что вы как-то, вы очень много чего делаете на местах, но вы как-то это капитализируете, в смысле, в информационном поле. Потому что с той стороны не делается практически ничего, но раздувается это все в огромный шар каких-то высказываний, от которых ноль пользы и грош цена. Я думаю, что Армения должна, ну когда или если, потому что трудно что-либо прогнозировать, наконец у нас произойдет смена власти, будет очень-очень нелегко. Следующей власти, которая придет на вот эти вот развалины после Пашиняна, и которые еще придется разгребать его вот эти устные договоренности и тайные обещания, данные кому-то там, будет очень нелегко. Но главное, что мы должны сделать будем тогда, это формировать четкую национально ориентированную повестку дня, которая будет обеспечивать продвижение интересов Армении на мировом поле, с учетом интересов наших соседей, теперь нравится нам, не нравится нам, вот эти вот у нас соседи, да, четыре страны, которые являются нашими соседями по воле Божьей, так сказать, на три вот эти соседние страны, в общем-то, надежды никакой. Как я уже сказала, в Грузии вообще непонятная история, два остальных соседа откровенно враждебно к нам относятся, этого не скрывают. И мы должны с этими реалиями, эти реалии, в общем-то, брать в расчет, да? Остается Иран, с которым нам следует выстраивать, я думаю, глубокие отношения, потому что исторически это отношения эти существуют. И мы должны понимать, что с другой точки зрения Иран имеет намного более длительную историю государственности, как страна, да? Плюс после свержения режима Шаха, после исламской революции Иран попал под санкции и был в тисках фактически, но с честью вышел из этой ситуации, полностью научился сам себя всем обеспечивать практически. Это страна, которую, я думаю, вообще, ну, не буду, конечно, утрировать, но практически непобедимая страна, потому что они научились жить в жесточайших условиях, когда у них не было практически никакого импорта. Но они все равно научились правильно находить себе союзников, правильно выстраивать. Я думаю, что у нас много чему есть, ну, чему мы можем научиться у Ирана. Но в этом смысле тоже не стоит идеализировать. Мы должны понимать, что когда Иран что-то говорит в пользу Армении или против Азербайджана, все это делается не потому, что, не знаю, как-то Иран болеет за интересы Армении. Конечно же, нет. У Ирана свои интересы, далеко идущие, связанные с границей с Арменией, которая де-факто является границей с Российской Федерацией. Поэтому мы должны это все тоже понимать, да, и правильно оценивать ситуацию, а не идеализировать. То же самое и в отношении России. Не следует идеализировать. Россия – это огромная страна со своими проблемами, со своими Коротченко и же с ними, которые кормятся с рук бакинского диктатора, и всегда будут такие люди. И в России есть своя пятая колонна, которая сотрудничает с нашей пятой колонной. Потому что как только у нас здесь этот ДВР что-то делает антироссийское, буквально через несколько часов пятая колонна в России начинает разгонять антиармянские настроения. А что это там армяне, что это они бунтуют против России? Они закрыли ли нам 102-ю базу вообще? То есть я даже склонна думать, что вот эти две структуры, они действуют скоординированно. Здесь раскачивают против России, и внутри России начинают раскачивать против Армении. Потому что это их единый фарватер выдавить Россию из нашего региона. Как-то примерно так, если я на какую-то часть вашего вопроса не ответила, пожалуйста, напомните мне.
Наверное, полностью ответили. У нас тут еще вопросы, чтобы мы уложились в время. Армения, Арцах, пожалуйста, у вас тоже есть вопрос. Вы подняли руку.
Здравствуйте. Да, у меня два вопроса. Можно, если... Наталья, вот я хотела бы узнать, есть такие партии, с которыми вы состоите в коалиции или хотя бы координируете ваши работы и действия? Это первый вопрос. И второй вопрос. Не считаете, что в одной маленькой Армении иметь такое множество партий немножко смешно? И это приводит к тому, что люди уже не ориентируются, кого выбирать, и вообще не понимают, что происходит.
Да, начну с конца. Да, вы, конечно, правы. Тем более, что у нас есть такие своеобразные партии, которые представлены одним человеком. Множество таких, да, их задействуют разные силы. Во время всех выборов, да, в Армении, я, опять же, не склонна идеализировать и предыдущие власти Армении, вот эти вот партии задействовались на выборах для распыления голосов. Но вы правы, конечно, такое огромное количество партий, оно как бы очень странно, да, в такой маленькой стране, как Армения. Но, возможно, это еще и немножко описывает нашу специфику национальную, потому что у нас все президенты, вот едешь в такси, таксист прям так рассуждает, и он считает, что вот его посади на этот стул, он прям сразу все проблемы решит. Немножечко, да, разбавим серьезность нашей беседы, но вы правы. Да, он есть партии, с которыми мы, в принципе, наша партия в оппозиционном поле им поддерживает нормальные отношения со всеми партиями, которые позиционируют себя, так сказать, в разумных каких-то рамках. То есть, конечно же, мы не считаем для себя возможным иметь какие бы то ни было отношения с террористами. Я так их называю, это мое личное мнение, потому что я считаю, что вот это объединение, которое сейчас называется БВР, хотя они обзавелись такими немножко респектабельными членами, как Ара Папян и Гайк Мартиросян, по-моему, если не ошибаюсь, из Америки товарищ вещает время от времени.
Да, Мартиросян.
Да, и им кажется, что мы должны забыть, кто составляет костяк, да, их партии теперь, потому что люди, которые подняли вооруженное восстание, убили офицеров и оправдывают это тем, что они надо было сопротивляться, для меня эти люди террористы. Поэтому с ними наша партия, конечно, не видит никаких общих вопросов, с которых могли бы сотрудничать. Есть некоторые партии, которые себя позиционируют очень уж радикально и маргинально, даже я бы сказала. Их мы тоже, ну, я не считаю, что политическая партия должна вот так себя маргинально позиционировать. Со всеми остальными партиями, работающими в оппозиционном поле, так или иначе у нас есть контакты, мы либо участвуем на совместных каких-то мероприятиях, за исключением тех партий, которые откровенно прозападно настроены, потому что с ними иногда очень сложно вести диалог. Потому что, несмотря на то, что мы открыты к диалогу, потому что цель у нас у всех должна быть, по идее, одна, это процветание нашей родины, Армении и Арцаха, но иногда они представлены, этой партии, эти такими странными людьми, с которыми невозможно вести адекватный диалог. Мы участвовали в выборах, как я уже сказала, в органы местного самоуправления в сентябре прошлого года, и в этом году будем участвовать с партией, к сожалению, по-русски не знаю, как называется, она называется в сокращении ХЖАМ партия. И еще мы сотрудничаем с партией, называется Имхазоргамайнг, «Моя сильная община», да?
ХЖАМ получается народно-демократическая. Так она с Гаинку Саксон ХЖАМ, да. Союз,
Эта партия также входит в движение «Россия-Армения за сильный союз», где представлены и партия «Конституционное право», да, уважаемого мною Гайка Бабуханяна партия, которая тоже имеет пророссийскую направленность. К чему я все это говорю? К тому, что мы открыты для диалога с адекватными партиями, которые видят своей целью стабильность в регионе посредством усиления Армении, достижения независимого статуса Арцаха, потому что это для нас ключевые вехи такие, да, в этих вопросах мы не готовы идти на компромисс, мы считаем, что так должно быть, да, это наша основная принципиальная позиция, и, конечно же, развитие, расширение интеграционного поля с Россией, расширение связей с Россией, хотя бы восстановление отношений с Россией на уровень до 2018 года, не говорю уже о более широком, но при этом я хочу отметить, что мы ни в коем случае не являемся, как сейчас принято говорить, губернистами, да, мы не считаем, что сейчас вообще стоит обсуждать вопрос союзного государства, несмотря на то, что адекватные люди, которые читали устав союзного государства, к примеру, России и Белоруссии, там черным по белому написано, что никакого ущемления суверенитета этих двух стран не имеет места. Да? Но мы, даже сейчас этого вопроса нет на повестке дня. Хотя этот вопрос тоже у нас иногда разгоняется, да, прозападными. И даже товарищи из фракции опрометчиво иногда кидаются обвинениями, да, что Россия там нам пыталась что-то навязать. Потом получили по шапке от Марии Захаровой за такие вот высказывания. Ну, вот как-то так, да. Но количество партий, это вы, конечно, очень правильно сказали. Действительно, это, ну, что сказать, такова наша реальность. Я помню, мы проходили уже этот период один раз, да, когда расформировали многие партии, сократили количество партий, но это немножко было все-таки как бы не совсем демократичным путем сделано. Но я думаю, что у нас в итоге, в результате такой, как вам сказать, политического созревания Армении, с учетом того, что мы обрели независимость всего лишь 30 каких-то лет назад, надо понимать, что политическое поле у нас пока еще не очень устаканилось, да, немножко нас еще будет штормить, пока, наконец, политическое поле в Армении созреет до того, что будет происходить какая-то консолидация, я думаю, что количество партий значительно уменьшится, и будет как-то уже внятно, будет видно, кто, чего, зачем и кто что хочет сказать.
Спасибо. У нас тут еще один вопрос
Баграт, от
Эльбрус. Да, да, да.
Если не трудно, одну ремарку, да? Вот, да, Наталья, пожалуйста. Вы говорите количество партий, Понятно. Но вот у нас впереди на нас выборы, и по факту вот это множество партийцев... в реале очень плохо влияет на народ, потому что и вот в 2021 да. году на выборах мы увидели шикарное зрелище, когда непонятные партии собрали какие-то там, да, 2%, 3%, 1%, да. И получилось, что получилось, и имеем то, что имеем.
Да, вы правы совершенно. А целью этого является, ведь эти же вот все партии, как я уже сказала, представлены одним человеком или одним человеком и членами его семьи, они поддерживаются, ну, по крайней мере, сейчас, да, нынешней властью, именно как резерв для использования во всяческих выборах, для того, чтобы распылить голоса, и потом у нас же как законодательно, да, что те, кто набирают большинство голосов, получают в виде бонуса все вот голоса всех тех партий, которые набрали меньше 3, по-моему, процентов. Поэтому очень удобно иметь такие карманные партии, которые будут участвовать в выборах, распылят голоса, наберут 0,5%, 1%, 3%. все равно они эти голоса заберут у реальных конкурентов. Вы совершенно правы. И они вводят в заблуждение избирателей. Потому что огромное количество партий в избирательном бюллетене, это, конечно, для простого человека, который в этом всем не разбирается, это кошмар кошмарный. Вы правы, совершенно согласна с вами.
Спасибо. Следующий вопрос, пожалуйста, если нет у нашего предыдущего слушателя. Эльбрус, пожалуйста.
Эльбрус, у вас открыт микрофон.
Здравствуйте, добрый вечер.
Добрый вечер.
У меня, знаете, какой вопрос? Вот, судя по всему, вот армянское общество, граждане Армении, я не имею в виду вот тех, кто живет за пределами Армении, имею в виду тех, кто живет в Армении. Ну, процентов 60, как минимум, они за Никол Валаевича Пашиняна. Вот эти вот, ну, партии, вот именно вот Роберт Кочерян, или ничего не знающий Серж Саркисян, или, например, вот, ну, партия миллиардера, процветающая Армения. Ну, в общем, вот эти партии, кроме Пашиняновской, гражданский договор, они не имеют силы и поддержки у простых армян. Мне вот интересно, вот каким образом, то ли вот гипнотизер Пашинян, то ли он действительно вот так вот влез глубоко в душу армянам, да? Мне вот интересно, почему вот простые армяне именно вот, ну, голосуют за Пашиняна. И я вот уверен, вот, ну, почти на 100%, что перед самыми выборами он получит, ну, поддержку от всех вот ведущих и политиков из стран мира и будет вновь избран главой правительства Армении. Вот в чем феномен Никола Пашиняна, как вы думаете?
Спасибо за вопрос. Я просто так в качестве ремарки хотела бы призвать всех не давать таких вот, не навешивать ярлыков на предыдущих президентов, потому что можно к ним по-разному относиться, как к людям, но все-таки они представляют институт президентства. Давайте постараемся хотя бы в этом смысле к нашей стране относиться с уважением. Это раз. Во-вторых, феномен Николы Пашиняна заключается в том, что если вот ретроспективно посмотреть на все те страны, где условно называемый коллективным Западом конгломерат разных стран осуществлял цветные революции, мы же все помним, что это началось из стран Магриба, да, Северной Африки, где провернули вот тот же, как я уже говорила, финт ушами сначала в Алжире, в Тунисе, потом в Египте, где много лет правившего Хосни Мубарака просто скинули с его поста и назначили туда товарища из мусульманского братства, который тоже был очень харизматичным человеком, и обещал, вот буквально дословно то же, что обещал всем Николь Пашинян, еще до него, что всем обещал Порошенко во время первого Майдана на Украине, и всем обещал то же самое Саакашвили в Грузии. Я даже не поленилась, в свое время сопоставила речи вот этих вот таких деятелей цветно-революционных, и, ну, практически с точностью до запятой было очевидно, что сценарист всего этого сидит, это все один сценарист, да, и все эти сценарии цветных революций пишутся в известных местах. Некоторые говорят на Даунинг-стрит, некоторые говорят в Белом доме, но я думаю, что это все пишется в том месте, о котором никто не знает. Так вот, подбор кандидатов на лидеры цветных революций производится по очень специфическим критериям. Их отбирают, этих людей, готовят специально, именно вот потому что такого, как вам сказать, шустрого афериста, как Пашинян, и каким был Саакашвили, каким был Порошенко, их надо еще поискать, да, это должна быть такая натура у человека, харизматичного и при этом совершенно беспринципного, который готов за какие-то мотивирующие моменты, и у каждого по-разному, для кого-то деньги, для кого-то власть, Для кого-то личная месть кому-то. А в нашем случае, я думаю, в случае Пашиняна, это такой синтез из всех вот этих мотивирующих факторов, из-за чего он, собственно, согласился на эту роль. Сразу предвосхищая, да, что как же случилось, что его допустили до власти, и его, так сказать, не устранили еще во время, когда он шагал еще из Гюмри. Этот вопрос часто задавался, и я предвосхищаю, что обязательно этот вопрос прозвучит. Скажу сразу, что его физическое устранение ничего бы не решило, потому что товарищи, которые готовят этот сценарий, они готовят план Б, план В, план Д и так далее. И на его место просто поставили бы кого-то еще, а его бы сделали мучеником, который, так сказать, сложил голову. За идеи демократии. И вот здесь кроется самое главное зло, что между демократией и либерализмом ставится знак равенства. И при этом им даются в руки всем вот этим товарищам, которых я уже назвала, да, которые были лидерами цветных революций, и наш Пашинян не исключение, на них работает гигантский пропагандистский аппарат, который, основываясь на глубоко научных подходах, потому что всю эту систему называется режим change. Об этом писали товарищи похлеще Джорджа Сороса, которые изучали эту тему и писали научные диссертации, как манипулировать общественным мнением и общественным сознанием. Тут никакого секрета нет, потому что если есть консенсус, что Пашинян должен был в 2021 году снова занять место премьера, а такой консенсус за пределами Армении был, потому что он был удобен всем, потому что всем обещал и по чуть-чуть выполнял свои обещания, но так, чтобы себя ни в чем не ущемлять, то сейчас я как бы не вижу этого консенсуса. Поэтому очень сложно сказать, наберет он, если будут, например, досрочные выборы, или даже если очередные будут выборы. Очень сложно сказать, как изменится ситуация. Сегодня ежедневно меняется ситуация. К сожалению, Армения стала страной, где смена власти давно уже не зависит от народа, в том плане, что развернуть мнение электората стало у нас очень легко, потому что нас уже подсадили на вот эти технологии, нас уже приучили мыслить штампами, и очень сложно будет наше общество вывести из вот этого политического ступора и научить снова критически оценивать ту информацию, которую они получают. Это еще одна из задач, которые нам нужно решить. Если мы хотим состояться как государство и как общество, нам не нужны граждане с квадратно-гнездовым мышлением. Возможно, это нужно Соединенным Штатам Америки, потому что они иначе не представляют контроль над своими гражданами. А то, что там тотально всех контролируют, мы это, я думаю, знаем. Если мы хотим сохраниться как нация в недружественном регионе проживающая и сохранить свою национальную идентичность, национальную идею и суверенитет, реальный суверенитет, а не только на бумажке, как нам прочат многие так называемые друзья Запада, потому что понятно, да, что они не хотят, чтобы Армения исчезла с карты мира. Сейчас так не модно уже делать, да, в 21 веке это моветон. Конечно же, мы останемся на карте, но мы только формально будем существовать в качестве квазигосударства по их планам. Так вот, Пашинян, тут никакого, как вам сказать, сверхъестественного ничего нет. Просто у него есть кураторы, которые перед каждыми выборами пишут ему программу, а программа эта основана на ожиданиях народа, и он правильный, в правильных местах правильные вещи обещает. А выполнить потом совершенно не обязательно, потому что из всего того, что он обещал, он не выполнил ничего. Что касается ближайших выборов в Совет старейшин города Еревана, не случайно Тигран Авинян оказался на должности вице-мэра. Понятно, что ставка делается на него. Тут, я думаю, немножко Пашинян пошел на поводу все-таки у соросовской части своей команды, потому что ему оттуда тоже помогают, и это не секрет. К тому же он таким образом, вы помните, муссировалось одно время в прессе, что Пашня считает Тиграна Авиняна угрозой своему рейтингу, потому что в правительстве, когда Авинян был вице-премьером, рейтинг Авиняна был выше, чем рейтинг Пашиняна. Возможно, это тоже для него какая-то возможность, для Пашиняна посадить его в кресло мэра, таким образом, как, ну, чуть-чуть больше расширить свой контроль над Авиняном, в том смысле, что тогда их интересы будут совпадать. Понятно, что если Авинян сядет в кресло мэра Еревана, то следующие парламентские выборы будут проходить по известному сценарию, потому что это очень важно, да, выборы парламентские в значительной степени зависят от количества голосов в Ереване. И понятно, что Авиняну тоже будет выгодно, чтобы опять гражданский договор был выдвинут в парламент и занял там большинство кресел. Но все опять-таки совсем неоднозначно, потому что мы знаем только часть. Да? На самом деле ведь невозможно понять, что происходит в других партиях, потому что я думаю, что не исключено, что другие большие крупные партии, у которых есть ресурс, тоже как-то захотят в этом участвовать. Сейчас пока что никаких заявлений на эту тему нет, потому что выборы еще не объявлены, хотя Тигран Авинян интенсивно уже ведет предвыборную кампанию, и там засветился, и там засветился, и белый, и пушистый. Ну, будем смотреть, как будет развиваться ситуация. Но вы правы, конечно, что к крупным партиям тоже есть вопросы, да, со всем уважением к очень многим людям из партии «Процветающая Армения», там очень дельные люди, которые подготовлены, умные и патриоты своей страны, и когда они были в парламенте, много чего хорошего сделали для этой страны. Но много вопросов, да, потому что мы же помним в 2018 году, кто стоял рядом с Пашиняном, кто там его продвигал и поддерживал его. Поэтому очень сейчас такой, знаете, многовекторные процессы на самом деле происходят внутри Армении. Что касается того, есть ли какая-то политическая сила, которая что-то может сделать, нет на данный момент такой политической силы, которая не была бы уже замазана агитпропом Пашиняна и имела бы достаточный ресурс для того, чтобы что-то изменить, нет. Но объединившись, многие адекватные, не очень крупные, но движущиеся в правильном направлении партии, если они объединятся, то вполне реально что-то изменить. Такие партии есть. Я не говорю о самых крупных партиях, да, хотя надо все-таки отметить, что, к примеру, республиканская партия имеет гигантский ресурс нормальных кадров, молодых, хороших ребят, которые совершенно недавно, вот как их молодежное крыло, да, сейчас стали активны. Это подготовленные ребята, которые, ну, в их огород вообще ничего невозможно закинуть, потому что это ребята, которые никогда не занимали никаких государственных должностей. Но вот их слушаешь, ты понимаешь, что этот человек подготовлен. Он действительно много чего знает, много чего понимает. И на самом деле вот душа у него болит за нашу страну и за Арцах. Давайте будем справедливыми, да, всех будем оценивать как нужно. Во всех вот крупных партиях, о которых вы выразились вот так вот не очень, да, как бы, есть хорошие, правильные люди. К сожалению, Николовский агитпроп и до 18 года начал вот эту пропаганду закидать всех грязью, потенциально тех, которые в будущем могут ему составить конкуренцию, это часть плана, кстати говоря, пропаганды. Так готовятся цветные революции. Поэтому они вели пропаганду против армянской армии, против наших генералов. Отставим в сторону, что ко всем к ним есть объективные вопросы. Но генерала Мамвелы же судили не за то, что он в Эчмиадзине, к примеру, кого-то незаслуженно обидел, или там его охранники кого-то незаслуженно обидели, на кого-то наехали. Нет, надо было вокруг его имени создать шумиху, замазать человека грязью и осудить его за то, что, в общем-то, было надуманным обвинением. Вот это манера работы вот этого агитпропа со сценарием, внедренным извне. Чтобы в будущем не было реально людей, которые могут составить действенную оппозицию. То есть люди подготовили себе в будущем поляну такую широкую, свободную от более-менее сильной оппозиции. Но в то же время все вот эти революции заканчивались на самом деле очень плачевно, потому что оппозиционное поле имеет такую специфику, оно очень быстро восстанавливается. Уходят с арены люди, с именем которых связаны какие-то скандалы, какие-то вопросы, даже если ничего из этого не доказано в суде или как-то иначе, да, эти люди, как правило, отходят на второй план, на первый план выходят подготовленные, нормально, как вам сказать, позитивно ориентированные и правильно настроенные, заточенные на национальную идею лидеры, и на самом деле вот они и составляют в дальнейшем оппозицию. Это нам говорит история, да, мы должны внимательно посмотреть на все предыдущие сценарии, за исключением Украины, да, потому что Украина – это экзистенциальный вопрос для Запада. Поэтому, когда они поняли, что Порошенко не рискнет встать против России, быстренько сделали второй Майдан и посадили Зеленского, которому дали палку в руки, искали сунь в берлогу медведя, и там пошуруй, посмотри, что будет. Это отдельная история. Но в целом я думаю, что есть, конечно же, в Армении есть возможность консолидации внепарламентской оппозиции таким образом, чтобы что-то изменить. Но для этого нужно, во-первых, внятную программу, во-вторых, очевидного лидера. Пока что вот в этих двух вопросах внепарламентская оппозиция, конечно же, не на высоте. Мы должны понимать, что в Армении эта специфика есть. Нам нужен лидер, которого можно выставить вперед, чтобы он сказал: «Здравствуйте, товарищи, мы будем делать вот это, потому что и потому что». У нас не совсем по европейскому сценарию не пройдет. Нам нужен лидер. Пока что такого лидера, я думаю, ни я, ни вы, никто из нас не видит в оппозиционном поле. С учетом того, что времени у нас, в общем-то, не очень много осталось, потому что нас раздирают со всех сторон, и все что-то хотят с нас получить, я думаю, что оппозиционному внепарламентскому полю надо как-то чуть-чуть активизироваться. Я думаю, что митингами вопросы не решить. Мы видим, что в современном даже демократическом обществе Vox Populi, глаз народа как таковой, даже оказавшись на улице, ничего не решает. Буквально на днях в Лондоне 500 000 народу вышли на улицы, результата ноль. Желтые жилеты бастуют уже сколько лет. Нельзя сказать, чтобы они тоже оказались очень успешными. Наоборот, все это движение превратилось в какую-то политическую свистопляску. Их стали использовать разные политические силы, когда им нужно добиться чего-то где-то на местах. Примерно так же, как и с зелеными. Да? Greenpeace на своей заре своей карьеры был совершенно другой организацией, а сейчас они стали совершенно политизированными. Поэтому, я думаю, надеяться на улицу как таковую не стоит, потому что этот механизм не очень, наверное, будет работать в Армении. Но все-таки, я думаю, я ответила на ваш вопрос, что да, консолидацией оппозиционного поля можно добиться многого, но на этом пути у нас еще очень-очень много проблем, потому что все-таки такой индивидуализированный подход очень нам всем мешает. Как-то так.
Спасибо большое. У нас на очереди Алина. Пожалуйста, давайте вопрос. Потом еще один вопрос я задам из Ньюсмейка. Мне пишут. И затем, если останется время, дадим вопрос также Эльбрусу. Пожалуйста, Алина. Алина, вы в связи, пожалуйста.
Алина, нажмите голубую кнопочку на экране.
Да, я слушаю.
У вас был вопрос, вы тянули руку.
Нет, был вопрос.
Может, хорошо, да, хорошо, спасибо, Алина. Да. Если нет вопроса, то я задам вопрос от наших слушателей, они мне в личку написали. Хайк Марутсян, бывший мэр Еревана, решил опять вернуться в политику. Более того, опять претендует на тот же пост, который он год назад со скандалом фактически сдал Рачея Саркисяну, его заму. По вашему мнению, зачем он лезет опять на те же грабли?
Вот это вы очень хорошо сказали, что те же грабли, ну, не знаю, тут версий может быть несколько, да. Хотя понятно, что к нему тоже, да, много вопросов, как бы, хотя бы только то, что именно он являлся автором вот этого разделения на белых и на черных, вы же помните, да, это его известное выступление на митинге, «Северус Питакнес», и вот с этого вот и пошло, вот это пошел раскол в обществе. И вообще, как мэр, он тоже так себе, да? Теперь, версий несколько. Либо он все-таки, вы знаете, власть — это такое дело, когда из этой чаши один единожды испивший, потом все время есть соблазн снова к этой чаше вернуться, да? И не у всех есть силы адекватно оценить, искать и понять, что все-таки это, наверное, не твое. С учетом того, что товарищ, бывший комик, привык, видимо, к овациям, к аплодисментам, чего он не очень-то получил на посту мэра, может быть, только на заре своей карьеры в качестве мэра города, а потом уже он понял, что, так сказать, шапка-то не по размеру, но, видимо, что-то хочет себе доказать, это одна из версий. Вторая версия, несмотря на то, что он ушел немножко как бы в конфронтации с Пашиняном, но не исключено, что Пашинян снова на него вышел, и была достигнута договоренность о том, что он вернется именно для того, чтобы вместе с Тиграном Авиняном, ну как бы параллельно, не представляя как бы одну политическую силу, идти на выборы мэра для распыления голосов, потому что все-таки Хайк — это фигура, да, его многие знают и по предыдущей карьере, и по его работе в мэрии Еревана, потому что Николь все-таки понимает, да, что выборы в Совет Старейшины Еревана — это очень важная вещь. И не исключено, что в скором будущем появятся у нас еще претенденты, именно для того же, чтобы распылить голоса и не дать другим претендентам из оппозиции набрать большое количество голосов. Чтобы на крайний случай, если кандидату от Никола не удастся набрать, ну, не кандидату от Никола, а силе его политической, не удастся набрать 51% и сформировать совет старейшин Еревана, не заточить под себя, то можно было бы потом посредством вот этих вот распыленных голосов создать коалицию, тем не менее иметь контроль над советом старейшин города Еревана. И третий самый, ну такой, да, это просто вот пальцем в небо сценарий, что просто он решил как-то реабилитироваться, потому что его тоже заплевали, да, после того, как он оставил пост, и со стороны власти, и со стороны оппозиции, и, возможно, человек решил постараться сделать что-то хорошее, может быть, он думает, если он снова займет этот пост, он сможет как-то реабилитироваться. Но я все-таки являюсь сторонником второго сценария, что на него вышли от Никола, с ним провели переговоры, а может, и пригрозили, потому что вы же помните, что были какие-то такие, ну, не знаю, может быть, и на уровне сплетен в прессе, что против него какие-то дела возбудили, против неадекватного поведения его жены тоже в горсовете, в одном из отделов по озеленению, по-моему, она там тоже показала такое довольно неадекватное поведение. То есть я думаю, что у власти есть на него рычаги воздействия. Скорее всего, я думаю, что этот сценарий, его вовлекли в эту игру, чтобы параллельно с Авиняном распылить голоса на выборах в Совет старейшин города Еревана.
Спасибо большое. К сожалению, наши 90 минут уже завершились. Мы уже 6 минут вне времени разговариваем. Не знаю, тут у нас, конечно, вопросы есть, но и по вашему усмотрению добавим еще 10 или как, если у вас занятости нету.
Я с радостью. Очень приятно быть в вашем эфире. Очень содержательные вопросы. Спасибо,
конечно же. У нас тут вопросы Послушаем также Эльбрус, он второй раз потянул руку, пожалуйста. Пожалуйста, конкретно, и чтобы вопрос был ясен.
Наталья, очень приятно вас слушать, очень познавательно все вот рассказываете. И компетентно. Я просто не знаю, вы в жизни вообще наблюдали, вот в поле, например, есть такие небольшие эти вот, ну, коршуны или соколы, они вот летят над полем, да, значит, обнаруживают мышку и стремительно вниз летят, значит. Мышка успевает убежать, они опять взлетают. Появляется новая мышка, они опять стремительно вниз, но не успевают, опять вот вверх вот, ну, поднимаются. Я вам, знаете, просто хотел вот, ну, конкретный вопрос задать, да. Вообще вот как личность, да, Пашинян, он очень интересен. Я вот даже провел эксперимент. В общем, 7 человек, абсолютно вот разных людей, я перед тем, как у них спросить что-то, показал его портрет. Они его не знали. Я, значит, включал видео 5 минут, вот, ну, буквально вот 5 минут, они даже не знали армянский язык. Они смотрят его выступление вот, ну, 5 минут. И после этих 5 минут это было 7 человек. Я у них спрашивал, этот человек внушает вам доверие или нет? Знаете, удивительно. Все сказали, что он внушает доверие. Как вы думаете, после того, как Пашинян уйдет из власти, а я думаю, еще вот, ну, ближайшие лет 6-7 он будет еще у власти в Армении. Как вы думаете, после того, как он уйдет из власти, вот, значит, на основе вот его правления будут ли писаться кандидатские и докторские диссертации? Спасибо.
Вам спасибо, очень интересный вопрос. Да, да, я понимаю, о чем вы говорите. Действительно, если не понимать, что он говорит, он может быть, он может выглядеть очень убедительно. Но мы же помним, да, что Адольф Гитлер тоже выглядел очень убедительно и имел такой талант воздействовать на массы, хотя он не был ни красивым мужчиной, ни высоким мужчиной, да, он просто был очень харизматичным человеком. Я думаю, Пашинян примерно относится к той же категории, и плюс он, я думаю, что он прошел соответствующую подготовку тоже. То есть в нем увидели вот этот талант, в самом плохом смысле слова, и помогли ему развить этот талант. А, так вот, вы правы, это очень интересная, своеобразная личность, потому что злые гении обычно очень интересны и для изучения, в смысле для академического и, возможно, медицинского, психиатрического изучения. Думаю, что его как вот такого антигероя будут изучать и после того, как он уйдет из власти. Но я думаю, что мы еще услышим в этом году, ходили слухи, что Пашиняну и Алиеву хотят дать Нобелевскую премию мира. Но как-то все срывается, да, это пока договор о мире не подпишут, я думаю, никакой премии им не видать. Но вполне возможно, я не исключаю, что на его примере, я думаю, в совокупности с другими примерами других таких лидеров, каким был, например, небезызвестный тиран Мапуту, каким был предводитель красных кхмеров и многие-многие другие диктаторы, у которых руки по локоть в крови, их тоже изучали, и я думаю, также будут изучать и Пашиняна, но в негативном плане, да, потому что я думаю, что ничему хорошему у него научиться нельзя, даже с той точки зрения, что он может манипулировать массами, я не считаю, что это хорошее качество, потому что это очень опасная вещь, если ты не умеешь себя контролировать, и если ты не патриот своей страны, что мы видим сегодня однозначно. Ну, спасибо за вопрос, очень интересный был.
У нас еще один вопрос от нашего слушателя. Асфататуров, по-моему, задавал, да, вопрос. Он здесь, он в чате уже или вышел?
Его не видно и руку не тянет.
Да, если его нету, если он вышел, тогда, если есть желающие, тоже могут задать вопрос. Мы продлили время.
Нет пока вопросов.
Если нет вопросов, у меня тоже вопросы здесь в личке. Мне написали. Одну минутку сформирую, чтобы... Тут интересуются люди насчет парламента, тем более о деятельности двух оппозиционных фракций. По вашему мнению, насколько они удовлетворительны и вообще как решить вопрос парламента, то есть вопрос мандатов, сдавать их или не сдавать? Это очень серьезный вопрос, который уже почти год как достаточно так активно муссируется в общественности.
Ну, я сейчас, может быть, скажу немножко такую крамольную мысль. На самом деле этот вопрос очень сложно контролировать, потому что никто не может принуждать депутата сдавать мандат. А мы понимаем, что если у нас есть список, к примеру, состоящий из 80 человек, из которых, ну, например, 26 прошли в парламент, а остальные остались на скамейке запасных, даже если первые 26 откажутся от мандатов, за ними поднимутся выше по списку следующие 26. И заставить никого из них отказаться от мандата невозможно. Мы должны понимать, что если кто-то попробует оказывать какое-то давление, это про оппозиционное поле имеется в виду, потому что во властных структурах там понятно, что там театр одного актера, и как Пашинян скажет, так и будет. Если нужно, все сложат мандаты, да? Но в оппозиционном поле немножко другая ситуация, поэтому я думаю, что это не очень популярная крамольная мысль. Мы должны четко осознавать, что очень сложно добиться консенсуса по поводу всеобщего сложения мандатов, например, у 80 человек, да, это практически нереально. А если кто-то будет оказывать давление на человека, который следующий в списке и должен взять мандат, с тем, чтобы он отказался от мандата, это статья. Потому что на кандидатов депутата или следующего по списку, или уже действующего депутата, ни в коем случае нельзя оказывать давление. Поэтому нереалистично думать, что у всех людей вот в избирательных списках двух оппозиционных партий, со всем уважением и к фракции «Честь имею», где вот прям действительно реально очень все они крутые, они все очень хорошо выступают, правильные вопросы задают, поднимают правильные острые вопросы, и другая оппозиционная фракция тоже правильно себя позиционирует. Там вообще сложно, да, там потому что такие немножко очень разные люди собрались, но мы должны понимать, что это нереалистично, даже если будет принято партийное решение, но партийным решением невозможно принудить человека сложить мандат, поэтому это нереально. Это должно быть, ну, я не знаю, какое самосознание должно быть у всех-всех-всех, чтобы все подряд складывали мандаты или отказывались принять мандат, если он следующий по списку. Вы должны понимать, что депутатская должность – это, в общем, очень хорошая вещь, и к этому так привыкаешь быстро, и паспорт у тебя, куда хочешь, езжай, и все у тебя возможности есть. Я сейчас прагматично очень говорю, и сейчас ни в чей огород ко мне кидать не хочу, но я хочу, чтобы мы все поняли, что это нереалистично, с одной стороны. С другой стороны, конечно, если гипотетически предположим, что удалось оппозиции достичь консенсуса, и все-все прям сложили мандаты, а те, кто далее по списку должны принять мандаты, от этого отказываются, то, конечно, у нас будет коллапс в парламенте. Хотя сложно предсказать при этом поведение Пашиняна, он может просто встать в позу, и как он всегда это делает, он же на предыдущих выборах он не имел права быть исполняющим обязанности премьер-министра, но он занял эту должность и быстренько организовал, обтяпал эти выборы. По идее, по всем писанным и неписанным нормам, если в парламенте нет оппозиции, этот парламент должен быть распущен, и нужно проводить новые выборы. Но тут тоже есть большой риск. Мы не знаем, чем закончатся эти новые выборы, да? А относительно деятельности оппозиционных двух фракций, конечно, они далеки от идеала, но мы должны понимать, что их возможности на самом деле ограничены. потому что у них ограниченное количество голосов, они ни на что не влияют. Фракция только Пашиняна может только своим количеством голосов проводить любые законы, любые решения, даже в смысле тех, которые предполагают изменение каких-то конституционных законов. На самом деле этот парламент очень удобен Пашиняну, хотя его там очень часто освистывают и задают очень острые вопросы, но он привык к этому, и для него это не проблема. Он в любом случае выходит из ситуации, потому что он как уж на сковородке выкручивается, и все. Вопросов к этому парламенту много, но поскольку большой риск того, что мы не знаем, чем закончатся следующие парламентские выборы, если вдруг будут внеочередные, да, я думаю, что сейчас пока немножко не очень готова Армения к этому. Поэтому очень сложно сказать. Ну, я уже, в общем, ответила, я думаю, в целом.
Спасибо за за ответ. И у нас осталось последние два вопроса, потому что мы уже действительно перешли все ограничения. А, пожалуйста, каналы у нас, один из каналов тоже задал вопрос. Пожалуйста, включите.
Моя родина Арцах, вы будете задавать вопрос?
Если здесь есть представитель канала «Моя родина Арцах», пожалуйста, задавайте вопрос.
Я открыла микрофон.
Добрый вечер. Всех приветствую.
Добрый вечер.
Скажите мне, пожалуйста, а откуда такая информация, Наталья, что Пашиняну и Алиеву готовы дать Нобелевскую премию? Это достоверная информация?
Этот вопрос... Нет, этот вопрос в прессе просто крутился очень часто. Конечно, никаких официальных заявлений не было, но меня совершенно это не удивит, потому что и Алиев такой человек, который очень любит к себе внимание, да, и Пашинян тоже такой человек. Я думаю, судя по тому, кому давали Нобелевские премии мира в последние десятилетия, мягко говоря, это не совсем были люди достойные, да. И сейчас, если лидерам двух стран, Армении и Азербайджана, которые находятся в состоянии конфликта с момента распада Советского Союза, вдруг удастся заключить мирное соглашение, к которому нас интенсивно подталкивает западный мир, это, конечно, будет фурор для всего мира. Им же не понять наше противостояние с Азербайджаном, почему... как бы адекватная часть армянского общества не воспринимает вообще серьезно эту повестку мирного соглашения. Как можно мирное, что бы то ни было, подписывать с государством-террористом вообще? Поэтому для них это будет фурор, и я не удивлюсь, если действительно так и будет, потому что, как известно, да, что нет дыма без огня. Если эту тему начали в прессе муссировать, и утка пошла, кстати, из провластных СМИ, как бы все это потом обернули как шутку, но понятно, да, что если ружье висит в начале пьесы, то к концу оно обязательно выстрелит. Совершенно не удивлюсь, если будет что-то такое. Ну, официальных никаких заявлений пока не было по этому поводу.
Спасибо, спасибо.
Еще один вопрос от наших слушателей, но Ли тоже в личку написали. Вопрос такой, возможен ли в ближайшие два месяца импичмент Пашиняну? Внутрипартийные расхождения в самом гражданском договоре могут ли привести к тому, что оппозиционные две фракции и часть депутатов гражданского договора выступят против Пашиняна? По вашему мнению, может быть такое?
По моему мнению, нет, не может. Но что я знаю? Можно сказать, я ничего не знаю, в том смысле, что мы не знаем оппозиционные две фракции, какую работу ведут с депутатами во фракции Пашиняна. Мы знаем достоверно, что раскол существует, потому что известно уже, что министр обороны формирует вокруг себя какой-то блок. Ален Симонян вокруг себя блок какой-то формирует. То есть, ну, понятно, там эта фракция состоит из людей, которые очень амбициозны, и меня это не удивляет. Также есть во фракции Пашиняна и адекватные люди, которые, возможно, в глубине души не согласны. Но с ними надо вести правильную работу, потому что Пашинян не дурак, он человек, наученный работой редактором «Желтой газетенки», и он привык вести свою работу не очень чистыми и честными методами, поэтому я думаю, что у него есть рычаги воздействия на каждого члена его фракции. Просто так люди в список не попадают в Пашиняновский предвыборный. Все эти люди у него под колпаком, я думаю, что у него на всех есть досье, но это мое личное мнение, да. Поэтому я не очень верю в то, что удастся этот раскол раскрутить настолько, чтобы переманить. Но для импичмента было заявлено, что не хватает 118 голосов, да? Примерно так я помню. Я как бы очень нереалистичным это считаю, что им удастся на свою сторону переманить 18 депутатов из гражданского договора. Не знаю, думаю, что нет, это мое мнение.
Спасибо большое. И последний вопрос от слушателя, там у него флаг и орел, имени нету, пожалуйста, задавайте вопрос. Это последний вопрос, пожалуйста, лаконично. В эфире, пожалуйста. Ассистенты, да,
есть уже. Микрофон открыт, значит, вопроса нету просто. Я думаю, можно закрывать микрофон.
Дорогие слушатели, так как у нас время уже исчерпалось, Кен Сакан еще, пожалуйста, дай, пожалуйста. Это уже последний вопрос, или вы уже задавали вопросы. Мы даем тем, кто вообще не задавал вопросы, поймите нас правильно. Кен Сакан, пожалуйста. Кен Сакан, вы в эфире, пожалуйста, вопрос, если есть. Как я понимаю, вопрос тоже нету, снял вопрос. Что ж, мы подведем сегодняшние итоги. Вам большое спасибо, Наталья, за такой еще эфир, достаточно насыщенный. Напоминаю, что с нами был заместитель председателя партии реформистов Наталья Сагиян. И если можно, подведите итоги сегодняшнего эфира в двух словах. Что важное вы хотите подчеркнуть из сказанного вами и какие перспективы у нас, к чему нам готовиться?
Вам спасибо большое за приглашение. Действительно, очень был насыщенный эфир. Всем, кто задавал вопросы и кто просто слушал, большое спасибо. Готовиться нужно, ну, как народная мудрость учит, да, всегда готовься к худшему. Но я думаю, самое главное, что мы должны сейчас сделать, это найти в себе силы, ни в коем случае не поддаваться унынию, ни в коем случае. Мы всегда вот это, да, я, например, пишу на своей странице в Facebook очень часто, «Ганзнвельчка, Тиастапфельчка», потому что это путь наименьшего сопротивления, ни в коем случае нельзя сдаваться. И в этом смысле мы, я думаю, все должны брать пример с наших братьев и сестер в Арцахе, которые живут, не сдаются, держат оборону, и просто респект, глубочайшее уважение мое всем людям, проживающим в Арцахе. Мы с вами, несмотря на то, что, возможно, правительство Армении имеет иную позицию, подводя итоги, однозначно, я думаю, что нет альтернативы более тесному сотрудничеству с Россией, без каких-то, конечно же, перекосов в сторону, не знаю, союзного государства или чего-то еще. Прошу, чтобы все это поняли правильно. Во главе угла всегда для нас должен стоять наш национальный интерес. Это наш суверенитет, наша безопасность и независимый статус Арцаха, восстановление армянской армии, восстановление нашего боевого духа армянского народа. И повторюсь, ни в коем случае не сдаваться, потому что просто нельзя сдаваться, и все. Вот так, как-то так. Всем спасибо.
Большое спасибо. И еще один вопрос. Мне только что попросила очень девушка, да, Елизавета, конечно. Савук, просто, как говоря, она уже... Она спрашивает, по ее мнению, очень мало гуманитарной помощи в Арцахе, в том случае, что там люди фактически голодают. У вас есть информация о гуманитарной помощи? И почему действительно, если мало, почему мало, по вашему мнению?
Это последний вопрос. На сегодняшний день, да, фактически в Арцах доставляется гумпомощь только силами миротворческого контингента Российской Федерации и Красного Креста и Полумесяца. Понятно, что своими силами, например, Красный Крест, возможно, не может столько вот помощи предоставить. Я объясню, почему. Не совсем понятны механизмы сотрудничества. Например, у нас есть тоже, у нашей партии, нам поступило предложение от наших друзей из Франции. Там есть общественная организация, которая хочет помочь гуманитарной помощью людям в Арцахе или хотя бы тем, кто в настоящее время находится в Армении, потому что не может вернуться в Арцах, или беженцам, перемещенным лицам после 44-дневной войны. Механизмы вот этой гуманитарной помощи, доставки ее в Армению и из Армении дальше в Арцах, не совсем понятны, и людям негде получить об этом информацию. Это все на самом деле очень сложно. Вот прямо сейчас у нас есть возможность из Франции получить гумпомощь, но нам говорят, дайте список, что нужно. Но тут возникает проблема, возможно, что здесь не пропустят на таможне, у нас же есть уже такие истории были, да, и во время 44-дневной войны, и после этого, и до сих пор еще говорят, что некоторое количество гуманитарной помощи в карго-терминале так и осталось. То есть все это очень сложно. Почему так происходит, я не могу сказать, но, конечно же, этой помощи недостаточно, конечно же, надо больше, больше, больше. Но если есть у кого-то возможность как-то... Я, например, пыталась связаться с Красным Крестом, но они как-то не очень охотно, да, идут на контакт. Если есть возможность, опубликуйте какие-то известные вам механизмы, как можно связаться. Потому что миротворческий контингент, насколько я понимаю, привозит только в рамках из России свою помощь, да, то, что они получают, они привозят в Арцах. Никакой сторонней помощи они не берут. Как-то, может быть, возможно связываться с Красным Крестом, чтобы наладить какие-то каналы. Но тут, опять-таки, мы никогда не знаем, да, со стороны власти Армении, какие препоны могут чиниться. Все это такие нюансы, потому что и азербайджанская сторона может вдруг решить, что а что это за помощь-то? Мы же не знаем, да, как все это будет. На самом деле все очень сложно, но вы правы, недостаточно помощи. И я думаю, что задумка азербайджанской стороны именно в этом, этим путем тоже вынудить народ Арцаха покинуть свою родину, чтобы как только коридор открылся, оттуда обеспечить отток людей, исход, так сказать, армян из Арцаха, это, я думаю, один из аспектов их чудовищного вот этого плана, да?
Огромное спасибо.
Извините,
за...
Баграт, извините. Наталья, у вас в Ереване есть штаб или офис, или как можно с вами связаться?
Можете мне писать и по мессенджеру, и в Телеграм, и в Фейсбуке я есть, можете меня найти, у нас есть офис, просто сейчас мы немножко заняты этими выборами, не всегда в офисе кто-то есть, но вы мне напишите,
по поводу,
пожалуйста,
вот вы по поводу гуманитарной помощи сказали?
Да-да-да.
Есть одна идея, вам напишу.
Супер, пишите мне, конечно, с удовольствием будем сотрудничать.
Всем
Да, Наталья, вот мы, армяне, живущие в России, да, многие столкнулись с такой ситуацией, что в Москве у нас при церкви там на складе собирают гуманитарную помощь. Я неоднократно туда звонил, не дозвонился, но как бы они по телеграм-каналам распустили видео, что вот мы собираем там сахар, не знаю, там, ну, продукты питания. Всем армянам это больно, чтобы мы здесь частицами собираем, кто-то мешок, кто-то 5, кто-то 100. И на сегодняшний день стал вопрос, как они будут это доставлять, когда это доедет. Почему, как вот, ну, ваше видение, на государственном уровне есть сильные бизнесмены, монополисты, да, давайте открыто скажем, мы же все как бы понимаем, монополисты, которые в Армению завозят все продукты питания, почему на этом уровне государство не может решить, чтобы мы, армяне, живущие в России, собирали какую-то энную сумму? Чтобы это Я извиняюсь, у меня связь потерялась, мне позвонили. Чтобы эта гуманитарная помощь не доходила на прилавки в Степанакерте, чтобы она доходила и раздавалась людям. Вот что армянский народ может сделать по этому вопросу? Спасибо всем. Я надеюсь, у вас есть какая-то достоверная информация.
Вам спасибо за вопрос. Я понимаю, что это наболевшая тема, и вы совершенно правы, но тут несколько проблем. Во-первых, я думаю, что власти Армении совершенно не заинтересованы в какой бы то ни было помощи Арцаху. Те бизнесмены, которые привозят огромное количество товара из России в Армению, ну, мы понимаем, да, что бизнесмены, которым разрешено вообще что-то делать и зарабатывать деньги, скорее всего, они находятся в определенной связке с властью, и им просто сказали, не лезьте в это дело. Я так предполагаю, да, потому что мы на самом деле, мы здесь тоже ничего не знаем, почему вообще, что за дела, почему так все. В чем проблема, чтобы доставить груз в Армению без проблем на таможне? Потому что когда груз декларируется как гуманитарная помощь, еще с 44-дневной войны мы столкнулись с этим, и все это читали в прессе, что чинят препоны, не дают растамаживать, или гуманитарную помощь требуют растаможить по ставкам, как обыкновенная продукция, товар на продажу. Но это же ненормально, верно? Я думаю, что проблема вот в этом, в том, что власть вообще не хочет, чтобы было какое-то движение на эту тему, чтобы не было понятно, каковы масштабы на самом деле вот этой трагедии, да, которая сейчас происходит. Потому что они дистанцировались от этого вопроса, для них этот вопрос не существует, они сказали, спихнули все на Россию, говорят, миротворцы пускай разбираются. Поэтому я понимаю ваше возмущение, и мы тоже здесь не можем найти решение этому вопросу, потому что это такая вещь, где нужно работать с властью, чтобы можно было ввести этот товар в Армению. По-любому столкнешься с таможней. И решения на данный момент нету. Попробуем найти какие-то альтернативы, чтобы с одной стороны двигаться в рамках закона, и с другой стороны, чтобы все-таки довести это дело до ума и, наконец-то, помочь нашим братьям и сестрам в Арцахе.
Я вам написал личку, Наталья. Если у вас будет какая-то все, там информация, то мы можем что-то сделать. Мы, поверьте, да, что армяне, живущие в России, максимально готовы помочь. Но самое главное, чтобы эта гуманитарная помощь дошла. Ее раздавали просто, да, населению, как гуманитарная помощь, еще раз я повторюсь, да, чтобы она не оказывалась, да, мы же это все прекрасно понимаем, как и что было, и мы это видели.
Я поняла.
Это вот один из главных моментов, да, чтобы я вот хотел вас попросить, да, как бы мы на связи, и
я поверьте,
это наболевшее, да, это наболевшее реально, потому что, ну, мы армяне, живущие здесь, мы же понимаем, что мы можем помочь. Но на государственном, да, уровне мы граждане Российской Федерации, мы ничего не можем донести, ну как нам быть? Вот как нам быть армянам?
Я понимаю вас.
Угу. Спасибо вам.
Я постараюсь. Я обязательно прочитаю. Я постараюсь найти какую-то возможность, посоветуюсь еще с друзьями из других партий, которые тоже пытаются как-то что-то сделать. Но без внимания не оставим. Обязательно займемся, постараемся как-то решить этот вопрос. Вы молодцы вообще. Мы вам очень благодарны. Мы знаем, что армяне, живущие за рубежом, в массе своей с нами душой, и сердце у них болит.
Большое спасибо, Наталья. Также большое спасибо каналу «Моя Родина Арцах». Мы тоже, я лично как журналист, мы будем следить за тем, чтобы при возможности вся помощь достигла населения обыкновенного арцахца. Мы будем лично контролировать вместе с Натальей и другими партиями и представителями других партий. То есть наше журналистское сообщество будет следить за всем процессом, то есть от прибытия в Ереван до распределения лично арцахцам. Спасибо большое. Спасибо, Наталья, за сегодняшний великолепный вечер. Еще раз с праздником Святого Сарки всех. И надеемся на новые, да, встречи в нашем эфире. И также будем, конечно, ждать ваших интересных статей на нашем канале «Говорит Ереван». Вам большое спасибо за сегодняшний вечер. Спасибо большое. Всем дорогие слушатели, спокойной ночи. Мы завершаем сегодняшний эфир. Эфир должен был быть 90 минут, но по техническим также причинам мы вынуждены прекратить эфир, потому что 90 минут уже давно завершились. Есть, конечно, вопросы, которые фактически не были озвучены. Также есть люди, которые поднимали руки, потом по техническим причинам не могли озвучить. Мы просим написать боты или наш чат ваши вопросы. Мы обязательно переадресуем Наталье Савьян, и мы сможем уже, она вам ответит уже через наш канал. Большое спасибо всем и до новых встреч.